убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 5 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера, говорит Москва. Сегодня в программе «Баррикады» на баррикадах Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
И вице-президент ПИР-центра Дмитрий Поликанов. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсуждаем возможность, невозможность, в любом случае возможные ответы России на обстрелы ее территории со стороны Украины. Есть уже погибший человек в городе Донецке, Ростовской области. В результате одного из таких обстрелов погиб гражданин Российской Федерации. Как отвечать, не очень понятно. Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, назвал бредом информацию о возможных точечных ударах в ответ на обстрелы с украинской территории. Вот нужно ли ударять каким-то образом, силовые акции проводить в ответ на подобные обстрелы со стороны Украины, или это исключено? Об этом сегодня и дискутируем. Ну и традиционно предоставим слово нашим гостям для того, чтобы они обозначили свои позиции. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, насколько я понимаю, утверждает, что какие-то удары Россия должна совершать в ответ на обстрелы ее территории. Я правильно понимаю?
Ну, смотрите, свыше 20 артиллерийских обстрелов, которые ведут украинские силовики по территории Российской Федерации. Самый последний обстрел привел к человеческим жертвам. Я полагаю, что в данной ситуации надо брать за основу израильский опыт реагирования. Мы все прекрасно осведомлены, как поступает Израиль в данном случае. Выявляется, кто ведет огонь, и наносится, когда пропорциональный, а когда и сверхпропорциональный ответный огневой удар. Что касается России, все ноты протеста, которые мы шлем в Киев, там их либо не читают, либо складывают в ящик. Реакции никакой нет, нет даже официальных извинений. Киев просто говорит, а мы не обстреливаем. В данном случае делается все очень просто. В вооруженных силах России есть радиолокационные станции артиллерийской разведки нового поколения, которые способны в реальном масштабе времени, то есть вот практически сразу, определять координаты позиции, откуда ведется артиллерийский обстрел. Соответственно, развертываем такие станции вдоль российско-украинской границы и предупреждаем украинскую сторону официальной нотой МИДа о том, что впредь на любые артиллерийские обстрелы украинскими силовиками территории России Россия будет наносить ответные точечные хирургические огневые удары. После 2-3 практических таких мер реагирования больше никаких обстрелов нашей территории не будет в принципе.
Это позиция главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, который уверен, что Россия должна ответить на эти удары с украинской территории своими ударами. Ну и сейчас позиция Дмитрия Поликанова, вице-президента ПИР-центра. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста.
У нас в чем-то сходится позиция, в чем-то расходится. Я считаю, что, в общем, пресс-секретарь президента достаточно четко обозначил российское желание не реагировать на те провокации, которые есть и которые действительно нас могут втянуть в большую войну. И, на мой взгляд, как бы в отличие от той наступательной позиции, о которой говорил Игорь Юрьевич, я придерживаюсь позиции скорее оборонительной. Я считаю, что для России сейчас главным было бы правильно оборудовать безопасность российской границы с Украиной, потому что до сих пор наши границы со странами СНГ, в частности, на западном направлении, где мы не ждали никакого особого, так сказать, подвоха, да, значит, границы — это пограничники, которые штампуют ваши паспорта. Ну, как бы этим все ограничивается. Вот. У нас есть прекрасный опыт работы в Таджикистане, когда мы от маджахедов помогали Таджикистану оборудовать границу и достаточно успешно сдерживали, значит, разного рода провокации с их стороны. Я думаю, что похожий опыт можно было применить и в отношении российско-украинской границы.
Пока не очень понятно. В случае повторения обстрела, что делает Россия в этот момент?
В случае повторения обстрела Россия, на мой взгляд, не должна отвечать точными ударами, а сейчас заняться как раз системными мерами по оборудованию российско-украинской границы.
То есть стерпеть?
Стерпеть.
Это позиция Дмитрия Поликанова, вице-президента ПИР-центра. Ну и сейчас заводим наше голосование. Первое, всего их будет два, в начале программы и в конце. Если вам ближе позиция Игоря Коротченко, главного редактора журнала «Национальная оборона», который утверждает, что Россия должна ответить ударом на удар, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Дмитрия Поликанова, вице-президента ПИР-центра, который против подобных ответов, вы голосуете 134-21-36. Это было бы недальновидно. Видно, неправильно, Россия должна стерпеть. Это 134-21-36. За Игоря Коротченко 134-21-35. За Дмитрия Поликанова 134-21-36. Ну и я потихонечку начну задавать вопросы нашим гостям. Игорь Юрьевич, хорошо, можно поставить радиолокационные станции, можно там фиксировать какие-то точки обстрела, можно отвечать, но до сих пор, насколько я понимаю, не очень понятно, кто именно обстреливает. Нет ли вероятности того, что вот эти обстрелы могут делаться сознательно какими-то силами, которые втягивают Россию в этот конфликт?
По большому счету, нам безинтересно, кто нас обстреливает. Разумеется, ополченцы обстреливать территорию России не будут. Да и, по сути дела, у них до последнего времени артиллерийских систем-то не было. Лишь последние дни боев использовались реактивные системы залпового огня и артиллерийские системы, а 99 всех остальных случаев обстрела российской территории однозначно в этот момент у ополчения ничего не было. Поэтому у меня лично не вызывает сомнения, кто ведет обстрелы российской территории. Это делают украинские силовики. Почему они это делают? Либо потому, что они элементарно не могут обеспечить правильное прицеливание и поражение тех целей, которые надо поражать, а просто случайно снаряды залетают на нашу территорию. Одна версия. Либо это, извините, на волне антироссийской истерии в Украине, те же самые части Нацгвардии, где просто служат отморозки, могут сказать, а давай-ка пару залпов в Россию сделаем, для того, чтобы они, так сказать, как бы почувствовали, да, наше отношение к ним. Возможно, такой сценарий. Возможно, третий сценарий, что идет целенаправленный обстрел украинскими силовиками приграничных территорий России для того, чтобы решить какие-то там задачи. Нам, по большому счету, это неинтересно.
Может быть, они ждут как раз, когда Россия ответит?
Послушайте, у нас есть инструмент. Этот инструмент называется РЛС артиллерийской разведки, которые вот как только по нам выстрелили, тут же дают точку, откуда идет огонь. И дальше все становится абсолютно ясным. Но подчеркиваю еще раз, что вот такие точечные ответные меры огневого реагирования со стороны России — это не агрессия, это не война, это не ввод войск на Восточную Украину. В конце концов, давайте пригласим военных наблюдателей ОБСЕ и скажем, ребят, вот смотрите, вот координаты, мы по ним наносим огонь. Приезжайте, зафиксируйте разрушения со стороны украинской артиллерии. То есть, ну, использовать, разумеется, и методы внешнего воздействия на ту же самую западноевропейскую аудиторию. Здесь комплексно нужны, разумеется, нужны пропагандистские меры обеспечения правоты нашей позиции. Ну, при условии, если нас услышат. Давайте, в конце концов, работать с вменяемыми западноевропейскими политиками, депутатами Европарламента, правозащитниками. Соберем людей, привезем сюда, покажем, а они пусть озвучивают нашу точку зрения, нашу правоту.
Я правильно понял, что без комплексного подхода эти меры, ответы будут неэффективны?
Конечно, разумеется.
Потому что на месте ОБСЕ тогда бы не включался в эту игру.
Вы знаете, ну давайте мы будем работать не с ОБСЕ, мы будем работать хотя бы с теми, кто приехал на крымский референдум в качестве наблюдателей. В Европе есть вменяемые политики, вменяемые люди. Работать будем с ними.
Хорошо. Это позиция Игоря Коротченко. Если вы за него, 134-21-35. Если вам ближе позиция Дмитрия Поликанова, 134-21-36. Дмитрий Валерьевич, все можно понять, что нужно стерпеть, что нельзя поддаваться на провокации. Но когда гибнут граждане Российской Федерации, государство обязано защитить граждан Российской Федерации. Тем более, когда они проживают на территории Российской Федерации. Стерпеть, мне кажется, это не та позиция, которую ждут граждане, которые хотят, чтобы их защитили.
Ну, гражданам хорошо, потому что они далеко от зоны военных действий. И когда ты наблюдаешь за войной по телевизору, то кажется, что это, в общем, такая простая ситуация. И, собственно говоря, на картинке все понятно. Но вот, продолжая логику Игоря Юрьевича, если, значит, мы делаем ответный удар какой-то, да, никто не исключает, зная, так сказать, креативные мозги некоторых украинских политиков, что эта артиллерийская установка не будет стоять где-нибудь у них в детском саду или там на территории там, или рядом с какой-нибудь больницей, да, и, условно говоря, в условиях большой пропагандистской войны против России, как бы ответный удар по объекту, мы же там своими силами радиолокационной разведки не проверим, детский сад это или не детский сад, значит, все это выльется в огромный международный скандал о том, что Россия открыто втянулась в военные действия на территории Украины, и еще более того, от российских снарядов, значит, постоянно гибнут бедные украинские мирные жители.
Хорошо, но граждане тогда беззащитны вообще.
Значит, речь идет о том, чтобы, ну, как бы, если это, мы знаем, есть как бы конфликт, мы знаем, что есть возможность его как бы переливание, да, через границу, значит, должна быть прифронтовая полоса, значит, люди там должны быть соответственным образом проинструктированы, значит, должны работать все службы типа МЧС и всех остальных, которые там в случае там авианалета или артиллерийского налета должны реагировать. Ну, то есть, как бы мы должны понимать, что на Украине идет война, и что эта война будет длиться неизвестно сколько. Эта ситуация надолго. И поэтому я и говорю о том, что мы сейчас должны думать не о пожарных мерах, а о системных, об оборудовании безопасности границ.
Я пока остановлю наше первое голосование. Результат следующий. 78% проголосовали за Игоря Коротченко, главного редактора журнала «Национальная оборона», простите. 21% проголосовал за Дмитрия Поликанова, вице-президента ПИР-центра. Ну и кто-то проголосовал еще за третью нашу позицию. Возможно, промахнулись, возможно, просто пытались проголосовать против всех. Это 1%. Ну что же, теперь, ну, наша дискуссия продолжается. Игорь Юрьевич, ну, абсолютно справедливо Дмитрий Валерьевич говорит, что вот эти возможные ответы та же самая пропагандистская машина на Украине использует и в своих целях. Это может выйти боком, в том числе и для Российской Федерации. Вы этого не опасаетесь?
Ну, во-первых, у нас есть и другие возможности для проверки, откуда ведется огонь, помимо чисто определения координат. Есть, в конце концов, беспилотники. Есть силы специальных операций, которые могут установить, кто стрелял, и принять меры к тем людям, чтобы они больше не стреляли. Вы знаете, на войне как на войне, все средства хороши. Поэтому Украина может сколь угодно долго кричать о нарушении своего суверенитета, но давайте говорить так, что сегодняшняя власть на Украине, которая осуществляет масштабную бойню против собственного населения, нам в данной ситуации важно, прежде всего, обеспечить безопасность нашего собственного населения России и подавить любым способом возможности его уничтожения с украинской стороны. Да, нужно оборудовать украинско-российскую границу, я согласен, вопрос, но это займет годы, это потребует десятки миллиардов рублей, и самое главное, даже если мы оборудуем эту границу, через границу свободно Украина сможет по-прежнему обстреливать Россию.
Тогда я уточню.
Мы проблему не решаем оборудованием границы.
Если
надо
на войне...
надо создать прецедент. Вот как действует Израиль? Ему делает больно. В ответ Израиль делает очень сильно больно. И каждый террорист, каждый, кто действует против Израиля, он прекрасно знает, ты убил израильского гражданина, рано или поздно, через 5, 10, 20 лет тебя найдут и уничтожат. И все, кто воюет против Израиля, прекрасно это знают и, самое главное, уверены, что именно так и будет. Вот в этой ситуации, когда на наших границах идет война, Россия должна действовать точно так же. Извините, как Яндарбиева, в конце концов, взорвали, вот действовать против тех, кто убивает российских граждан, российские спецслужбы должны именно таким образом.
Просто я не могу сказать, что это равнозначно. Вот, например, пример Яндарбиева и обстрелы территории...
Секунду, вы знаете, я с кем могу сравнить Яндарбиева? Яндарбиева я могу сравнить с Коломойским. То есть человеком, который реально
Хорошо,
ведет войну против России.
Но знак равно я бы не стал ставить. Потому
тем
что...
не менее, фигура одинакового порядка.
Международные
террористы. Россия должна оформить юридически статус Коломойского, Авакова и других людей как международных террористов. Российский суд выносит дальше приговор, ну и вперед, ребята.
Одно дело, Игорь Юрьевич, специальная операция по уничтожению кого-то, кто обстреливал российскую территорию, а другое дело обстрел территории сопредельного государства. Все-таки знак равно я бы не стал ставить.
В любом случае, моя позиция очень простая. Она заключается в следующем. За смерть российских граждан те военные украинские преступники, кто эту акцию совершили, должны заслужить адекватное возмездие — смерть.
Дмитрий Валерьевич, вам вопрос. Ну, обстрел правда, мы продолжим, по сути, ту же самую мысль. Это как крайняя мера. Ну, то есть, можно использовать, можно не использовать. Вот Игорь Юрьевич не исключает и проведение специальных операций. Не публичных, естественно, никто ни в чем признаваться не будет. Но в итоге те люди, которые повинны в обстреле российской территории, должны понести наказание, по мнению Игоря Юрьевича. В его понимании, единственное наказание возможно, это смерть. А вы были бы сторонником таких не публичных, осторожных, специальных операций, которые позволили бы отвечать адекватно за гибель российских граждан. Пожалуйста.
Да, в этом я соглашусь с своим оппонентом, что как бы и на самом деле Израиль продемонстрировал эффективность именно такого подхода, когда в борьбе с международными террористами использовались силы специального назначения Израиля, которые по всему миру, соответственно, как бы работали как рука возмездия. Мне кажется, как бы такой способ гораздо более приемлем, чем ответные артиллерийские, значит, обстрелы, давление огневых точек на территории Украины.
То есть вы против артобстрелов, но за спецоперации?
Я считаю, что спецоперации могли бы быть одной из адекватных мер ответа на те провокации, те вылазки, в результате которых гибнут российские граждане.
Тогда чем это вообще, вот так, если брать по факту, отличается от полноценного, полномасштабного вторжения на украинскую территорию для проведения миротворческой операции?
Это разные совсем вещи.
То мы здесь солидарны, что российского вторжения быть не должно.
Быть не должно, и никакой как бы миротворческой операции ни в коем случае, потому что любое вторжение, любая большая миротворческая операция — это еще больше гибели российских солдат, что нам совершенно не нужно в данной ситуации. Это внутриукраинская проблема, которую они должны решать собственными силами. Но специальные отряды специально обученных профессионалов, значит, которые, проникая, значит, на территорию сопредельного государства, как бы проводят физическое устранение тех, кто ответственен за смерть российских граждан, это, как сказать, это гораздо более приемлемая форма, да, именно потому что это тайная операция, чем открытый артиллерийский обстрел сопредельной территории.
Рано или поздно это уже и Игорь Юрьевичу, и Дмитрию Валерьевичу все тайное становится явным, как в истории с вежливыми людьми. Рано или поздно, или прокол будет какой, или потом публичное признание последует, что да, это проводились операции силами наших органов. Вот это не ударит по имиджу Российской Федерации, или это нас вообще не волнует? Спрашиваю и Игорь Юрьевич, и Дмитрий Валерьевич.
Вы знаете, это только укрепит имидж Российской Федерации, если мы будем действовать как Израиль. Теперь вот, ну, я хотел бы прояснить лично свою позицию.
Позвольте, я просто уточню. Да. Одно дело имидж Израиля, который всегда так действует, а другое дело Российская Федерация, которая всегда стремится к тому, чтобы призывать остальные страны соблюдать международные законы. Здесь будет диссонанс.
Во время Первой и Второй Чеченской войны мы действовали методами специальных операций достаточно удачно.
На территории Российской Федерации.
И за пределами Российской Федерации. При всех издержках операции по ликвидации Яндарбиева, главная цель была решена, он был ликвидирован. Что касается ликвидации Хаттаба, ну это вообще была классика, я думаю, здесь израильские спецслужбы нам бы аплодировали. И хочу прояснить свою коротко позицию относительно не ввода российских войск. Вы знаете, опять же, да, прямой ввод российских войск на территорию Украины нам не нужен, но Россия, опять же, беря за основу политику США, например, в отношении вооружения сирийских повстанцев, должна, на мой взгляд, использовать те же самые меры. Вооружать повстанцев Луганска и Донецка для того, чтобы они могли противостоять украинским силовикам, которые уничтожают гражданское население. Опять же, методы непубличной тайной дипломатии мы должны действовать, как действует сегодня любая держава в мире, которая намерена реализовать свои национальные интересы в том или ином военно-политическом конфликте.
Дмитрий Валерьевич, тогда у вас уточню. Да, вот насчет международного права, которому мы все время стремимся призывать соблюдать его. Все страны.
Значит, международное право международным правом, жизнь жизнью, понимаете? То есть, как бы мы...
Пока не очень. Нет, хорошо, нет. Израиль тогда просто...
Нет, Израиль ровно так же, понимаете? Израиль тоже говорит о том, что он не ядерная держава, хотя все прекрасно знают, что он ядерная держава.
Нет, Израиль говорит, что мы не сможем вам ответить на вопрос, ядерная мы держава или нет.
А мы не сможем ответить на вопрос, были эти люди, кто ликвидировал тех или иных военных преступников. Все совершенно верно. Вот, единственное, что вот я не согласился бы по поводу вооружения повстанцев, да, потому что все на самом деле зависит от того, какую конечную цель мы перед собой ставим. То есть, не знаю, мне кажется, все здравомыслящие люди понимают, что любой конфликт невозможно решить военными средствами, да, то есть как бы украинцы могут дальше в своей, так сказать, кровавой мясорубке друг друга уничтожать, но в конечном итоге когда-то им придется садиться за стол переговоров. И мне кажется, что вот последние несколько, там, пару месяцев, да, российская политика и направлена как раз на то, чтобы максимально принудить все стороны конфликта к тому, чтобы они, наконец, начали о чем-то договариваться.
Игорь Юрьевич, уточню у вас. Вы сами говорите о том, что в случае неответа это только провоцирует на дальнейшую стрельбу. В случае ответа с российской стороны это позволит каким-то образом тех людей, которые принимают подобные решения, держать в узде. Но при этом пример Израиля, который вы любите приводить, свидетельствует скорее об обратном. Например, Израиль отвечает в ответ, отвечает на обстрелы своей территории, но обстрелы не прекращаются.
Ну, Израиль, у него особый геополитический статус. Это страна, которая окружена со всех сторон врагами. То есть это уже даже не этно-конфессиональный конфликт. Это уже борьба двух цивилизаций, двух миров.
Хорошо, а здесь будет Украина с одной стороны, Россия с другой стороны?
Да. Позиция России в отношении Украины должна быть следующей, опять же, на мой взгляд. Нужна ли нам единая унитарная фашистская Украина, которая через которую какой-то промежуток времени станет членом НАТО? Или нам нужны две Украины? Одна Украина западная, которая будет наследницей идеологии украинской повстанческой армии, и в основе конституционного устройства будет лежать украинский радикальный национализм, и которая будет отделена от России поясом дружественных нам республик, которые образуют Новороссию и создадут коридор для связи России с Приднестровьем.
Давайте обозначим просто конечную цель. Мы отвечаем.
Конечная цель российской политики в отношении Украины должна заключаться в следующем. Нам нужны две Украины.
Хорошо.
Дружественная нам Украина, Новороссия, и та, которая останется, ради бога, пусть она вступает в НАТО или куда-либо еще. Это политика здравого смысла. Да, она во многом может быть цинична, но давайте говорить, что украинская государственность не состоялась.
Давайте таких мы будем отталкиваться много от конкретной проблемы, которую мы сейчас обсуждаем.
Наша задача уйти от прямых санкций экономических, от третьей, четвертой волны со стороны, прежде всего, Запада.
Отвечая обстрелом на обстрел, Европы. Не уверен, что мы уйдем от санкций.
Ну, надо готовить наших западных партнеров к тому, что такая проблема существует, и мы вынуждены каким-то образом будем на это
реагировать. 20 обстрелов, Игорь Юрьевич.
Пока только в результате самого последнего есть человеческие жертвы, это предел. Я думаю, есть все возможности пригласить к диалогу и лидеров Франции, и лидеров Германии с тем, чтобы решать проблему. В конце концов, я согласен, давайте сажать украинцев за один стол переговоров. Порошенко не садится, вот в чем проблема.
Я о другом. Смотрите. Отвечая обстрелом на обстрел, в моем понимании, мы не прекращаем обстрелы с их стороны, а провоцируем на еще большую конфликтность.
Ну, понимаете,
в итоге это приведет к еще большим обстрелам с нашей стороны.
Один-два ответных огневых удара и желающих стрелять по российской территории больше не найдется.
А мне кажется, больше их станет.
Ну, вы знаете...
Отчаянные здесь... люди те самые подтянут, с которым все равно.
Слушайте, ну тогда нам остается только одно. Встать на колени и сказать: дорогая Украина, ты ударил на нас по левой щеке, бей теперь по правой, а мы будем сидеть, молчать, терпеть и не реагировать. А российские граждане будут гибнуть. Вот согласятся ли с этим только те граждане, которые проживают на сопредельной с Украиной территориях, там, в наших южных областях. Мне кажется, что они такую политику...
Ну, ваш оппонент Дмитрий Валерьевич, он не за обстрелы, но он не за то, чтобы Россия стояла на коленях и у кого-то что-то там просила.
Ну, повторяю еще раз, есть ситуации, когда действовать надо в условиях необходимой обороны. Вот ответные огневые удары России по украинским артиллеристам, которые обстреливают нашу территорию, это ситуация вынужденной обороны.
Хорошо. Дмитрий Валерьевич, вам вопрос. Какую цель, кроме отмщения, мы преследуем, когда говорим о вот этих специальных операциях? Мы действительно рассчитываем на то, что обстрелы прекратятся? Или чего мы конкретно добиваемся в вашем понимании?
Я думаю, что в данном случае это будет попытка действительно предотвратить обстрелы. И в этом смысле тайные операции с их гарантированным уничтожением ровно тех людей, которые были задействованы в обстрелах российской территории, они более, скажем так, эффективны, чем просто артиллерийские обстрелы, ответные с российской стороны.
Не совсем с вами соглашусь. В моем понимании это значит бить по хвостам. Если мы хотим прекращения, тогда нужно работать с теми людьми, которые отдают соответствующие приказы, а это другой масштаб.
А мы уже с вами говорили о том, что мы не знаем на самом самом деле, кто отдает приказы про обстрел российской территории. Это ли случайные снаряды, которые летят, да, или это люди, которые не подчиняются никаким приказам. И, собственно говоря, опыт первых дней Порошенко, когда он пришел и сказал, все, мы прекращаем операцию, а операция, знаю, ему сказали, нет, мы продолжаем операцию.
Коломойский
сказал. Да, он показывает, что слово «приказ» в Украине очень плохо работает.
Ну, то есть вы не знаете, в отношении кого можно проводить эти спецоперации, кроме тех людей, которые эти приказы выполняют?
Мы проводим эти операции в отношении тех людей, которые непосредственно стреляли по российской территории.
Это будет эффективно. Хорошо. Я напомню, с нами сегодня Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», который уверен, что российская территория в ответ на обстрелы со стороны Украины должна отвечать своими обстрелами. Это будет симметричный ответ. Ну и с нами Дмитрий Поликанов, вице-президент ПИР-центра, который против подобных ответов симметричных, но за проведение спецопераций на украинской территории.
Кстати говоря, я тоже не против проведения спецопераций на территории
России. Но вы не против того, чтобы пошуметь, да?
Комплексно все надо делать. Украину надо приводить в чувство. В противном случае она в чувство не придет.
В эфире программа «Баррикады». Сейчас информационный выпуск. После этого подключаем слушателей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и вице-президент ПИР-центра Дмитрий Поликанов. Обсуждаем возможные удары, возможные ответы со стороны России на удары с украинской территории. Игорь Коротченко отвечает, что на войне все средства хороши, и поэтому не нужно стесняться давать симметричный ответ. Если нас обстреливают с Украины, то и мы должны обстрелять ту огневую позицию, с которой велся огонь. Ну и Дмитрий Поликанов за более тонкие ответы, я имею в виду проведение спецопераций, и Игорь Коротченко здесь с ним на одной стороне. То есть и не против спецопераций, но и за артиллерийские ответы. Сейчас уже будем подключать аудиторию для того, чтобы они задавали вам вопросы, давали свои комментарии. Ну и пока я пробежался по СМС, комментарий примерно следующий. Хватит бояться, за гибель наших людей нужно ответить так, чтобы не было даже мысли в нас стрелять. Это пишет, например, Сергей из Одинцова. Пожалуйста, Дмитрий, скорее это вам.
Да, ну я еще раз говорю, что сидя дома на диване или перед компьютером всегда очень удобно критиковать власть, да, и говорить о том, что надо сделать вот это и вот это. Война — это всегда грязь, кровь, пот и слезы, да, и любая военная операция, а артиллерийские обстрелы ответные — это военная операция, это всегда издержки, в том числе как бы человеческие. И действительно, мы с вами, как вы правильно сказали, не можем прогнозировать ответ с украинской стороны, не зная, кто точно вовлечен в эти обстрелы российской территории, мы не можем, соответственно, спрогнозировать, какой будет ответ. Ну, дадим 2-3 точно залпа, уничтожим, значит, с громким шумом. Потом окажется, что это вот либо какая-то очередная провокация, либо действительно отмороженные люди захотят осыпать нас градом артиллерийских снарядов в ответ. Поэтому здесь в Украине идет как бы повстанческая война, там махновцы сейчас, понимаете? А на махновцев отвечать симметрично, ну, это очень опасно.
Александр Фельдман пишет, это скорее Игорю Коротченко, можно сделать гораздо проще. Убрать российских ополченцев с Донбасса и уже после этого договариваться, устранив провоцирующий фактор. Игорь Юрьевич.
Ну, знаете, а когда была вакханалия вокруг российского посольства в Киеве, когда ведутся обстрелы нашей территории, ведь люди в Донецке и Луганске, в чем их вина? В том, что они попросили диалога с Киевом, попросили первоначально исключительно мирными средствами, ненасильственными. Они попросили диалога. А вместо этого им ответили в Одессе. Публичное сожжение противников Майдана. Им ответили в других местах.
Иными словами, этот вопрос вообще даже не обсуждается,
когда,
и ставится не должен.
Когда людей стали убивать, люди взялись за оружием. Поэтому говорить, что это российские ополченцы, это в корне неправильно.
Нет, но там есть и российские
есть
ополченцы.
Есть российские добровольцы. Это их право в данном случае выразить свою гражданскую позицию. Но в основе, извините, Россия не вовлечена в конфликт. Это внутри украинский конфликт гражданской войны.
Сформулирую иначе. Должна ли Россия призвать ополченцев, которые приехали из России на юго-восток Украины, хотя бы призвать вернуться в Россию?
Вы знаете, Россия призывает стороны сесть за стол переговоров. К сожалению, Порошенко не садится за этот стол переговоров. А ополченцы, лидеры ополчения, лидеры Донецкой и Луганской республик говорят, мы готовы к диалогу при условии прекращения огня со стороны украинских военных.
И выведение войск с юго-востока Украины, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Еще
Республики.
Еще раз я говорю, понимаете, вся ситуация, она очень проста. Люди просили диалога. Они хотели говорить на русском языке. Они хотели учиться по нормальным учебникам. Они не хотели кричать «Слава украинской повстанческой армии! Слава Бандере!» И за это их стали убивать. Поэтому, знаете, вот, ну, все-таки надо, прежде чем вести разговор, надо оттолкнуться от базовых причин вот этого конфликта. Вот в чем причина этого конфликта.
Телефон прямого эфира 7373948. Сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я к Игорю. Я, в принципе, согласен со всем, что он говорит. Только вот, Игорь, вспомните начало марта месяца и ваша дискуссия с Сивковым. Все-таки, наверное, было правильно ввести тогда полностью войска в Новороссию, и не было бы тогда жертв. А вот вы говорите, люди на Донбассе хотели, ну, мирным путем решить, да, там, русский язык и прочее. Но давайте признаем, что люди на Донбассе услышали слова Путина о русском мире. И фактически мы их подтолкнули на действия, чтобы они отстаивали свои права. И они рассчитывали на то, что Москва их защитит, потому что это русский мир, мы один народ. И что же оказывается? И там сейчас каждый день десятками убивают людей, а мы молчим.
Спасибо. Я просто напомню тем слушателям, которые не слушают нас постоянно, что да, действительно, в марте была дискуссия Константина Сивкова и Игоря Короченко в нашей студии, где Игорь Юрьевич настаивал на том, что вводить войска вообще ни в коем случае нельзя.
Да, оказать военно-техническую помощь.
А Константин Сивков говорил о том, что сейчас тот самый шанс, та самая возможность, когда нужно быстро, стремительно провести операцию, это позволит решить большинство проблем. Пожалуйста.
При этом Сивков еще сказал, что если мы сейчас не введем свои войска на Украину введет НАТО. Ну, как мы видим, никто из НАТО войска свои на Украину не вводит. Поэтому я абсолютно убежден в своей позиции. Она заключается оказать помощь Новороссии по испанскому варианту. Добровольцы, оружие, финансы, медийная поддержка. Но причем действовать надо тонко, а может быть, не афишируя какие-то вещи. Брать за основу американский опыт в Сирии. Учиться надо у Госдепа, как надо разруливать такие ситуации. При этом говорить, что мы склонны к миру, мы призываемся из-за стол переговоров, мы действительно хотим.
При этом мы обвиняем Соединенные Штаты Америки в бесчеловечности, но стремимся у них учиться. Нет здесь противоречия?
Еще раз повторяю, все средства хороши.
Так.
Есть методы тайной дипломатии, есть методы спецслужб. Вы понимаете, вот мы помним, чем закончилось наше увлечение общечеловеческими ценностями. Развалом Советского Союза. Вот и все.
Дмитрий Валерьевич, есть что добавить?
Я по поводу Блицкрига. То
да,
есть,
пожалуйста.
На мой взгляд, это, в общем, иллюзия, что мы сейчас вот завтра там, или в марте сделали бы Блицкриг, и все бы сразу разрулилось. Но так не бывает, потому что, еще раз говорю, что после военных действий всегда наступает сложный этап восстановления. Да? И все эти издержки пришлось бы нести нам, к сожалению. И мы сейчас, собственно говоря, это видим. Слава богу, что мы не входили в Донецкую и Луганскую республику, потому что иначе мы получили бы дополнительное такое экономическое ярмо себе на шею. Мы видим, что, как сейчас украинцы хватаются за волосы, потому что они сначала все разрушили, значит, своими там артиллерийскими и прочими ударами, да, во Славянске и так далее. А сейчас фактически им нужно эту всю территорию восстанавливать, обратно превратить в человеческий вид.
Другое дело, понимаете, что
Игорь
я
Короченко,
еще хочу сказать. Конечно, наша колоссальная ошибка России в том, что у нас не было таких послов в Киеве, какие были у американцев. Соединенные Штаты Америки взрыхлили, навозили украинскую тему, почву и привели к власти нужных им людей. Вот задача и Черномырдина, и Зурабова должна была заключаться не в том, чтобы петь украинские частушки на мове, разруливать какие-то газовые проблемы. Их задача была формирование прорусских организаций, прорусских НКО, содействие формированию русских политических сил, ориентированных на Россию, с тем, чтобы у нас было то, что называется мягкая сила.
Мне кажется, это не задача посла, это целая политика государственная.
Послы-реализаторы политики, разумеется. Но...
То есть они часть механизма, но не двигатель.
Тем не менее, давайте отдадим должное профессиональным качествам американских дипломатов. И кого сегодня Госдеп присылает новым послом в Москву? Присылает господина Тефта, который, собственно, и создал все предпосылки для Майдана. То есть этот человек блестящий профессионал. И мне хотелось, чтобы наши российские послы не уступали, а были на голову, может быть, выше по своим возможностям и по своему функционалу в проведении нужной России политики, в том числе и в ближнем зарубежье.
Ну, примерно то же самое говорили про предыдущего посла Российской
Федерации. Нет, давайте говорить. Макфол, он был, как бы сказать, с одной стороны, идеалист, теоретик, да. Понимаете? Ну, это не профессиональный дипломат. Конечно, Тефт на три, может быть, порядка опытнее и лучше, чем Макфол. С точки зрения интересов США, конечно.
Седьмой пишет через наш сайт, ну, скорее, и Дмитрию Поликанову, и Игорю Короченко. Россия призывает к диалогу и получает Фарнборо. Ну, это к тому, что вы в эфире неоднократно, многократно повторяли, что главное сохранять лицо, призывать к диалогу, даже если мы действуем несколько иначе. Но в любом случае Фарнборо мы уже получили.
Нет, вы знаете, просто на Западе сейчас есть определенная упертость, ну, как бы она открыто ими демонстрируется, что с Россией нельзя вести, как они говорят, business as usual, то есть как бы вести дела так, как раньше. Вот, но это связано в том числе с тем, что до сих пор некоторые политики на Западе тешат себя иллюзиями по поводу там, возвращения Крыма, Украине, еще каких-то вещей. То есть они не понимают, что ситуация в Украине уже необратимо, да, то есть как бы сейчас фактически в стране идет полномасштабная гражданская война, и надеяться на то, что там силы центрального правительства быстро все подавят, и как бы наступит мир и тишина, ну, это неправильно, это иллюзия. Поэтому в данном случае России просто нужно четко дальше продолжать обозначать линию на то, что мир изменился, то есть нас не слышат просто, мы говорим, мир изменился. Как бы в ситуации с европейской безопасностью уже не будет такой, как прежде. Давайте садиться, обсуждать новые правила игры. Мы говорим, что в Украине для того, чтобы их помирить, недостаточно поддерживать одного Порошенко и там центральную власть, потому что как бы надо всех сажать за стол переговоров, всех, кто вовлечен в этот конфликт. И так далее, и так далее. Нас не слышат, но это не значит, что мы должны замолчать, уйти в уголок и как бы перестать звонить во все колокола.
К тому, может быть, как-то поменять уже стратегию. Да, пожалуйста, Игорь Короченко.
Вы знаете, ну, по поводу Фарнборо, конечно, совершенно безобразная ситуация. Ведь британцы могли еще 2 недели сказать, ребята, не ждите виз, их не будет, забирайте паспорта. Но до самого последнего момента они это не говорили. В результате на несколько сот тысяч фунтов стерлингов были понесены затраты за аренду площадей на выставке, которые теперь нам не понадобятся. За гостиницы, они в Лондоне очень дорогие, авиабилеты, переводчиков, транспорт.
Красиво получилось.
Ну, сделали по-подлому. Вы знаете, ну, я не знаю, конечно, право президента реагировать, но я бы дал команду взять за шкирку и встряхнуть московскую резидентуру МИ-6. По крайней мере, 3 установленных сотрудника МИ-6 работают в консульском отделе. Вместо того, чтобы штамповать визы, они занимаются шпионажем. Вот надо плотный контрразведывательный прессинг, чтобы они либо занимались, либо их отзывали назад, так сказать, в Лондон.
Ну, с точки зрения разведки, мне кажется, это не совсем правильно.
Вы знаете, пока они правильное, еще раз повторяю, вот везде в ответ на какие-то недружественные действия работает принцип взаимности. Принцип взаимности, он универсален. И в этом плане я сторонник за жестких ответных мер со стороны России по любому эпизоду, касается ли то Украины, либо Великобритании.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый, пожалуйста, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Георгий Георгиевич. Я хотел один вопросик задать и кое-что сказать.
Пожалуйста.
Я сам бывший уже военный хирург, участвовал в боевых действиях, поэтому сейчас сижу на диване и слушаю вашу передачу с большим интересом.
Так.
Вот, поэтому я представляю, что такое война, и что такое раненые, и что такое кровь, и чего стоит человеческая жизнь. Ну, проблема каждого человека, вот погиб человек сейчас, и страна должна сделать все, чтобы никто больше не погиб. Поэтому я согласен с той позицией, что если мы сейчас не можем официально признать Юго-Восток как Новороссию, как государство, если мы не можем признать результат референдума, то я абсолютно согласен, что мы должны помогать народу Юго-Востока отстаивать свои позиции. И чем более активно мы будем помогать, тем меньше прольется крови.
Вы имеете в виду и ответы обстрелом на обстрел?
Да нет, я говорю о помощи народу Юго-Востока, а не обстрел на обстрел. Обстрел вслепую, конечно, никому не нужен. Безусловно, есть средства и беспилотники, и другие средства, и части спецназначения, которые могут выполнять те задачи, которые перед ними поставят. А другое дело, что уничтожаться, извините за такое грубое, но оно циничное, но война — это циничная вещь, грязная вещь. Это кровь, грязь и цинизм.
Так.
Так вот, уничтожаться должны те, кто отдает приказы, преступные приказы.
Смотрите, я что пытаюсь понять, вам ближе позиция Игоря Короченко, который за симметричные ответы, так их назовем, или ближе позиция Дмитрия Поликанова, который за...
Непонятно слово симметричность.
Вас обстреляли, вы обстреляете.
Нет, непонятно слово симметричность, ведь приводился в пример Израиль. Да, опыт Израиля обязательно нужно изучать и использовать в части нас касающейся. Вот. Но нужно и нарабатывать свой опыт на основе нашего менталитета, а не ближневосточного. Я хочу сказать, что сейчас у нас тысячи беженцев. Наступит осень, потом зима. Куда денутся беженцы из пионерлагерей?
Я понимаю, о чем вы хотите. Да, я прошу прощения, просто мы не сможем охватить все проблемы, которые возникают в связи с конфликтом на Украине, поэтому рассматриваем конкретный вопрос. Вот, пожалуйста, обстреляли нашу территорию, в ответ мы должны как-то ответить. Как, не очень ясно. Вот Игорь Короченко настаивает на том, чтобы симметрично мы отвечали, Дмитрий Поликанов за более хитрые, что ли.
Слушайте, но да, я еще раз, все-таки моя позиция, вот она проста. Она заключается в том, что те, кто убивает российских граждан, они должны уничтожаться.
Ну, можно делать это иду на вы, а можно это из-под
тишка. Вы знаете, это надо делать всем имеющимся арсеналом, который существует у нас. Вот и все.
Дмитрий Валерьевич, к вам вопрос. Ну, скорее уточнение. Смотрите, опять же, возьмем те страны, на которые мы очень любим кивать. В данном случае Соединенные Штаты Америки. Пытаемся себе представить, что бы произошло, если бы погиб гражданин Соединенных Штатов Америки на территории Соединенных Штатов Америки. Международный скандалище. Истерика во всех средствах массовой информации. И, ну, там точно не стеснялись бы ни в выражениях, ни в средствах для того, чтобы подобное больше не повторилось. А мы здесь ищем какие-то ухищрения, пути, отмщения или еще как-то. Не кажется ли вам, что здесь, ну, нужно как-то четче заявить свою позицию, ну и тоже, если хотите, поистерить?
Мы с вами еще можем вспомнить, как там воздушный шар, да, по-моему, с японской бомбой залетел случайно на территорию Соединенных Штатов, погибло во время Второй мировой войны несколько человек, и, значит, американцы ответили всей мощью своей американской армии на этой японской военщине. Вот, я думаю, что просто мы чуть-чуть в разных весовых категориях, и, к сожалению, если американцы контролируют большую часть мировых медиа и могут себе выстроить еще правильное информационное обеспечение такой операции, то у нас, к сожалению, с этим проблемы. И да, у нас сейчас более стала мощная пропагандистская машина, это хорошо, но тем не менее пока в информационных войнах мы проигрываем. И сегодня, как вы прекрасно знаете, конфликты, они чаще всего идут даже не в физическом поле, да,
в поле
информационном. Вот, так что, в общем, как бы здесь просто непропорциональное, ну, как сравнение двух непропорциональных игроков с точки зрения там медийного веса.
Игорь Юрьевич.
Ну, я уже говорил о том, что нам необходимо работать с западным общественным мнением. Есть интеллектуалы, которые готовы нас слышать и транслировать нашу точку зрения. Этих людей надо искать, их надо пестовать. Необходимо проводить форумы, создавать российские...
Все это работа на перспективу.
Да,
в этом единственная проблема.
Повторяю еще раз, это можно делать уже сейчас. Вопрос просто в том, чтобы не тупо пилились деньги у людей, которые при этом, так сказать, состоят, а чтобы деньги шли профессионалам, эти профессионалы были организованы, промотивированы и были реализаторами части российской пропагандистской машины.
Как уточнение, способна ли Россия, на ваш взгляд, Игорь Юрьевич, сегодня обеспечить информационное сопровождение подобного симметричного ответа с российской территории на украинский обстрел?
Вы знаете, говорить на этот вопрос и отвечать и легко, и плохо и тяжело. Я просто знаю некоторые аспекты. Ну, я хочу сказать, надо привлекать профессионалов, в том числе, которые не находятся внутри и спецслужб, и внутри военного ведомства. Часть таких функций можно отдавать профессионалам на аутсорсинг, заключая соответствующие госконтракты, пусть не афишируемые, для того, чтобы вот те, кто может реализовывать такие информационные акции и мероприятия, чтобы они их проводили при общей координации со стороны силовых и правительственных структур.
Говорите как инсайдер, поэтому и уточню. Способна сегодня Россия организовать подобное информационное сопровождение или нет?
Способна. Способна. Но для этого надо расширить круг привлекаемых экспертов и специалистов.
7373948. Еще слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, Олег, пожалуйста.
Ну вот господин Короченко выполняет, кажется, что заказывали Киссинджер и Бежинский. Он сказал, строить нужно два народа, украинский и русский, будут воевать, пока всех не уничтожат. Вот этот план выполняется не оконово американских. Вы что, господа, там говорите-то, а? Вы хоть думаете о чем?
Спасибо. Коротко. Игорь Юрьевич, вас только что причислили к пятой колонии, пожалуйста.
А те, кто прыгает и кричит, кто не скачет, тот москаль, это кто, дружественный нам украинский народ или все-таки уже враждебный России этнос?
Не все прыгают.
Прыгают очень
многие.
Можно
ли говорить за этнос?
Прыгают очень многие. Я считаю, что да, есть, скажем, западноукраинский этнос как таковой, который враждебен России, и ни о какой дружбе и о братстве с этим этносом речь не может идти в принципе, потому что это наследники, в том числе физические наследники, да, тех людей, которые воевали в рядах украинской повстанческой армии, которых уничтожали, которые сегодня выросли. Поэтому это не братский нам украинский народ. Так что не надо лозунгов интернационализма в духе Геннадия Зюганова. Это уже сегодня не работает.
Дмитрий Валерьевич.
Ну, я просто скажу, что я вообще не верю, как, так сказать, человек, воспитанный в школе политического реализма, в дружбу и братство между народами. Поэтому...
Взять хотя бы болгар. Да, наши братушки воевали в Первую и Вторую войну.
Конечно, я
нас.
Считаю, что есть, вот помните, как это говорили, там есть интересы, да, вот надо, собственно говоря, ориентироваться на интересы. И в интересах России, чтобы со стороны Украины была вменяемая власть, как бы, да, которое было мирное государство, с которого не бежали бы беженцы и не летали бы снаряды, и, соответственно, государство, которое давало бы преференции некие российскому бизнесу. Вот в этом наш ключевой интерес на Украине. Как его добиваться? Ну, разными способами, но к этому надо стремиться.
Комментарии наших слушателей. Мы всегда будем слабыми, со временем только слабее, если не будем вести себя, как подобает сильным, пишет 263-й. Есть другое мнение, Егор пишет, если бы мы могли... уничтожили бы и Коломойского, и Ярыша, но нет такой возможности, видимо. Это мнение Егора. Поскольку мы очень много об этом рассуждаем, но ничего не происходит.
Я могу сказать, возможности есть. Это вопрос соответствующего политического решения и оценок возможных издержек после того, как данный экс состоится. Ну, только и всего.
Надежда Савченко, оператор-наводчик, сама пересекла границу Российской Федерации, вот, оказалась в нашей тюрьме, вот так вот. А Ярош не может почему-то пересечь.
Ну, может быть,
так.
Коломойский заблудится, его личный самолет, либо вертолет сядет на территории Ростовской области, и мы благополучно припроводим его в Воронежское СИЗО.
Угу, то есть вы этого ждете, Игорь Юрьевич?
Ну, я говорю, что есть возможности для того, чтобы так произошло.
Хорошо. Сейчас мы запускаем наше итоговое голосование. Итак, если вы... на стороне Игоря Короченко, главного редактора журнала «Национальная оборона», который призывает не стесняться в средствах ответа на подобные выходки со стороны украинских военных, я имею в виду обстрелы нашей территории, случайны они или специальны, но в любом случае Россия должна ответить всеми возможными способами, в том числе обстрелом украинских огневых позиций. Это вы голосуете 134-21-35 за Игоря Короченко. Если вам ближе более... тонкий, что ли, подход. Это позиция Дмитрия Поликанова, вице-президента ПИР-центра, который против обстрелов, но за проведение спецоперации. Вы голосуете 134-21-36. За Игоря Короченко 134-21-35. Нужно ответить, уметь ответить и не стесняться этого. И за Дмитрия Поликанова 134-21-36. Нужно действовать тоньше, изящнее и не отвечать обстрелом на обстрел. Это было бы неправильно. Это 134-21-36. Ну и пока идет голосование, сейчас еще несколько звонков. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, приветствую. Фрок. У меня вопрос, наверное, к обоим гостям. Добрый вечер вам. Вот по поводу Порошенко. Вот прозвучали такие слова, что вот предать суду, там, туда-сюда, объявить его преступником. У меня краткое замечание на этот счет, что, по-моему, все-таки в Страсбурге просто посмеиваются над басманным правосудием. И самый главный вопрос, который я хочу задать. Вот в Чечне у нас, когда была ситуация, там было какое-то внутреннее предательство, которое не позволяло России все-таки быстро и правильно решить проблему. Мне кажется, что сейчас примерно существует такая же штука, вот этот внутриэлитный раскол, который мешает России совершить мужской поступок.
В чем проблема главная? Это...
И своих граждан, и граждан Украины, которые требуют помощи и просто выпиют об этом. Мне кажется, здесь какой-то тупик. Мы упираемся в эту стену предательства внутреннего, и ничего не получается. Вот что с этим делать? Я выхода просто не вижу из этой ситуации.
Спасибо, принято. Кто? Дмитрий Валерьевич, Игорь Юрьевич?
Нет, я не буду говорить про внутреннее предательство. Мне кажется, это не вопрос не в предательстве, а вопрос в том, что, как всегда, и власть, собственно говоря, там те же люди работают. У всех людей есть разные точки зрения по поводу того, как реагировать. Более мягко, более жестко и так далее. Это первое. А по поводу суда над Порошенко, то, в принципе, Страсбург тут ни при чем, потому что есть Международный уголовный суд. И, на самом деле, именно он судит за военные преступления. И, по большому счету, когда вся эта катавасия в активной фазе закончится, первое, что должна сделать Россия, это значит добиться того, чтобы Международный уголовный суд начал расследование событий по уничтожению мирного населения на территории Украины. Так же, как это было в Руанде, в бывшей Югославии и так далее.
Игорь Юрьевич.
Есть влиятельные бизнес-круги, которые давят на Кремль, и, исходя из интересов своего бизнеса, я считаю, препятствуют более жесткой, более целенаправленной российской политике в отношении Украины.
Ну что же, я останавливаю наше голосование. Результат итоговый получается следующий. 69% уже за Игоря Коронко. Он настаивает на том, чтобы Россия не стеснялась в средствах ответа ударом на удар. Это главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. 69% за вас. 31% за Дмитрия Поликанова, вице-президента ПИР-центра, который за более тонкие, изящные методы ведения подобных войн. Ну что же, спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.